Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем привет, у нас на календаре 25 апреля, на часах 12:00 по Москве, мы в студии, 100 вопросов атеиста, у микрофона Екатерина Горбунова, в студии, как всегда, Сергей Львович Худиев, готовы отвечать на все ваши самые разнообразные вопросы, сомнения, убеждения, комментарии. Сергей Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я напоминаю, что вы с нами можете связаться по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, через Viber, WhatsApp 977 850 0996, через мобильное приложение ТЭОС, можно звонить, можно писать, ну и, конечно, наши видеотрансляции в Facebook, ВКонтакте, вот, в общем, там, где нас смотрите, там, где нас видите, можете нам задавать свои вопросы, мы их тоже будем зачитывать, тоже будем на них в обязательном порядке отвечать. Предлагаю начать с вопросов, которые оставались с предыдущих эфиров, в частности, нам как-то писал Кирилл. Возможно ли, что на Земле через некоторое время останется только два человека, как в начале истории человечества?
Ну, мне это очень сложно представить. Я думаю, что это противоречило бы библейской картине того, что произойдет. То есть, думаю, что этого не будет.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вот сообщение от Вовы. Вы говорите, что коты и собаки не пишут философские трактаты, но говорящая ослица знала еврейский алфавит, и, возможно, ослица диктовала Библию Моисею.
Я не очень понимаю, на что именно человек ссылается, что он имеет в виду, поэтому тут я не берусь на это отвечать просто.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Ивана. Как можно оправдать крестовые походы? А ведь и сейчас во имя Бога люди творят зверства.
Вы знаете, люди творят зверства во имя чего угодно. Во имя науки, во имя демократии и прав человека, во имя светлого будущего, во имя атеистических идеологий было совершено в абсолютных цифрах больше зверств. Понимаете, тут крестоносцы... Им, понимаете, крестоносцев, если их сложить с джихадистами, все равно они будут очень сильно не дотягивать до одного только полпота. Если посмотреть, что у нас творилось в 20 веке под знаменами либо абсолютно светских идеологий, как национал-социализм, либо идеологий прямо атеистических, как коммунизм, то кровище ушло гораздо больше. Чем. То есть я думаю, что вот ссылки на то, что под знаменем религии совершались какие-то дурные дела, они не работают, потому что под каким угодно знаменем совершались дурные дела. Вы не можете найти такого знамени, под которым бы не совершалось дурных дел. Проблема тут, в чем недобросовестность аргументов, именно в этой вот выборке. На самом деле, под любым знаменем, которое вы только найдете, под знаменем научного атеизма в частности, совершалось очень много самых жутких кровопролитий. Значит, то, что все это происходит, это не результат религии как таковой, или даже не атеизма как такового, это просто результат того, что такова разрушенная грехом человеческая природа. Вот так... Лукаво сердце человеческое крайне испорчено, что человек может обратить козлу абсолютно все, что угодно. Там, абсолютно под любым знаменем человек может и будет совершать преступление.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от мистера Фримена. Здравствуйте. Вопрос атеистам на засыпку, но и Сергею Львовичу тоже. Как утверждают ученые, тело любого взрослого человека состоит примерно из 100 триллионов клеток. С точки зрения информации, у этих клеток есть ряд параметров: местоположение, тип, размер и так далее. Не буду углубляться, главное, что можно сказать, на каждую клетку нужен 1 байт информации. Как доподлинно известно ученым, геном женской яйцеклетки, из которого образуется впоследствии тело человека, насчитывает 3 миллиарда ряда нуклеотидов, букв информации, что в переводе на двоичный код составляет, если я правильно посчитал, 750 мегабайт. Собственно, возникает вопрос. Тела, на которые ушло 100 терабайт информации, мы все прекрасно наблюдаем каждое утро в зеркале. А вот откуда взялись эти 100 терабайт, непонятно. Если в яйцеклетке всего 750 мегабайт, откуда докачались остальные апдейты?
Ну, это, собственно, не вопрос атеиста, вопрос атеистам. Я думаю, что они могли бы на это как-то отвечать. Собственно, ну, вопрос не ко мне.
Вопрос к вам в том числе. Ну, уж если вот
я бы на это сказал, что я не специалист в данном случае. Я знаю, что есть полемика между сторонниками теории разумного замысла, которые говорят, что жизнь не могла бы существовать без дополнительного такого привнесения информации, но я не берусь это комментировать, я не специалист в этой области.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Вы постоянно твердите, что, мол, для того, чтобы принять материализм, вам потребовался бы акт свободной воли. Якобы это показывает абсурдность материализма. Будьте добры, докажите, что ваши слова не пустая софистика, и примите материализм сейчас. Сейчас и здесь, якобы существующий у вас свободной волей. Скажите, что не можете вот так взять и поменять свои представления о реальности. А в чем свобода-то тогда? Нет уж, вы представление о реальности поменяйте. Прикажите вашему мозгу думать по-другому. Если вы этого не можете сделать, то ваше разглагольствование гроша ломаного не стоит.
Видите ли, из того, что у меня есть свободная воля, не вытекает, что я должен ей пользоваться строго определенным образом. Например, если я вам скажу, а давайте поверьте в розовых единорогов, вы, естественно, спросите, а с какой-то стати я должен верить в розовых единорогов? С чего бы вдруг? Вот с чего бы вдруг я должен принять внутренне противоречивую концепцию? Понимаете, свободная воля — это не значит, что я по своей свободной воле буду делать всякие глупости и чепухи. Я буду делать то, что я решаю. Вот я решаю, используя разум и свободную волю, что материализм, он внутренне противоречив. И это бросается в глаза. Вот. Поэтому я думаю, что тут следовало бы вам опровергать мои доводы, а не требовать от меня просто, чтобы я, там, не знаю, прыгнул выше головы, чтобы что-то продемонстрировать.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Вопрос от Ангелины. Бог творит только добро. Люди своими поступками творят ад при жизни. Существует ли ад после смерти? Кто его сотворил и правит им? С чего взяли, что Иисус Христос после распятия спустился в ад? Ад вечен?
Значит, ад... Ну, смотрите, люди творят ад при жизни, и вот они умерли в нераскаянии, они умерли не переменившись, они умерли, оставаясь такими же, какими они были до этого, и любое место их загробного пребывания, оно, кажется, будет адом, потому что они ад несут в себе. И проблема человека в том, что у него ад внутри. Ад — это не просто место, куда его, значит, засовывают, ад — это... то, что он из себя представляет, то, что у него внутри. И поэтому ад реален, мы его наблюдаем здесь, по эту сторону, и на той стороне он тоже совершенно реален, увы. И вечен ли ад? Я думаю, что, насколько мы можем понимать Писание, да, и об этом же говорит здравый смысл, потому что как человек может покинуть ад? Если он глубоко переменится, если он позволит Богу себя переделать, но он может этого не позволить. Он может упереться, он может не захотеть, и человек может упереться навсегда, человек может сделать некий окончательный выбор против Бога, и в этом выборе закоснеть. То, что Иисус сходил в ад, в Библии сказано что, во втором послании Петра, что он находящимся в темнице духом проповедовал. Это довольно загадочное место Писания, но, тем не менее, вот оно там есть. И на этом строится, в предании уже появляется ряд утверждений, что Христос сошел в ад.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Алексея. Вы говорите, что квалия – это не научная, а философская проблема материализма. При этом вы сказали, что не знаете, как якобы существующая нематериальная душа воздействует на материю. Это ли не философская проблема дуализма?
Нет. Понимаете, допустим, я утверждаю, что человек на той стороне провода — это живая личность, это не бот. Это человек, с которым я могу вступить в осмысленный диалог. И у меня спрашивают, постой, а как он может с тобой общаться? Ты можешь объяснить, как человеческий голос там, или человеческие пальцы взаимодействуют с всей этой сетью так, что ты получаешь информацию об этом? Я скажу, нет, я понятия не имею, как устроен интернет, я не айтишник, я не знаю, как все это работает, но я знаю, что я получаю сигнал от другого человека. Понимаете? То, что я не могу объяснить, как это работает, никак не является опровержением того, что это существует. То, что я не знаю, как работает интернет, не разбираюсь в этом абсолютно, никак не доказывает, что интернета не существует. Вот я с вами общаюсь по интернету, и это вот такой факт, который мне хорошо известен. Как именно происходит это общение? Каков механизм, как все это срабатывает? Не имею понятия, не специалист, но я могу сказать, что ну, существует, мы с вами общаемся, мы с вами обмениваемся нашими мыслями, как-то вы взаимодействуете, я взаимодействую с этой глобальной сетью интернет. И точно так же я не знаю, как нематериальная душа взаимодействует с материальным телом, как это устроено. Понятия не имею. Но я знаю, что она существует, она себя проявляет, и мы имеем все основания утверждать ее наличие.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте theos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Вопрос от Игоря. В прошлый раз вы сильно протестовали против того очевидного факта, что практически все современные философы – физикалисты, и даже обвинили меня во лжи. Не отвечали вы, я слушал лекции по философии, сейчас в философии масса дуалистов. А вообще такие вопросы голосованием не решаются. Сергей Львович, а не могли бы вы привести хотя бы несколько имен субстанциональных дуалистов в современной философии? Ведь именно они ваши, не правда ли? Я надеюсь, что вы внимательно слушали лекции и не зачислите в свой лагерь дуалистов типа Дэвида Челмерса, которые впрямь есть и которые прожженные физикалисты. А тут, да, конечно, такие вопросы голосованием не решаются. Есть малочисленные группы, которые отрицают высадку американцев на Луну. И это, конечно, не означает их неправоты.
Ну, философ Уильям Уэйнкрайт, например. То, что первое приходит в голову. И я сейчас не вспомню Томас Нагель. Нагель, он атеист при этом, он не верит в Бога, но он говорит, что материализм не в состоянии объяснить ту реальность, которую мы наблюдаем, при том, что он атеист. Ну, я сейчас просто навскидку еще не вспомню, там имена, конечно, есть. Что касается обвинений во лжи, никоим образом вас не обвиняю во лжи, просто поправляю, говорю, что это не так. Человек может делать какие-то утверждения, не соответствующие реальности, не потому, что он намеренно лжет, потому что он просто познания его в этой области не полны. И, конечно, еще раз напомню, что такие вещи не могут решаться голосованием, потому что в разные эпохи, в разных средах будут преобладать разные философские концепции. Там, если бы вы провели опрос на кафедре философии в МГУ в 1975 году, вы бы обнаружили там 100% материалистов. Вот я вам гарантирую. Это бы ничего бы не доказывало. Точно так же, как если бы вы провели опрос среди философов Парижского университета в XIII веке, вы бы там обнаружили 100% атеистов. И это бы ничего не доказывало тоже.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Марка. Теория эволюции говорит, что Адама как отдельной личности не могло быть. Разве это не противоречие между наукой и религией?
На самом деле нет, потому что теория эволюции может, в принципе, противоречить идее, что весь человеческий род генетически происходит от одной особи. Вот это, в принципе, да, там можно выдвигать в качестве противоречия. Но это не противоречит ни разу библейскому рассказу о грехопадении. Есть ряд богословов, которые полагают, что Адам — это собирательный образ, что Адам — это каждый из нас. То есть рассказ о грехопадении вообще двухслойный. Такой это рассказ, с одной стороны, о неком конкретном историческом событии, конкретном происшествии, с другой стороны, это рассказ о всех нас. То есть каждый из нас слушает змея, а не Бога. Каждый из нас ест этот запретный плод, каждый из нас потом отрицает свою ответственность, ищет на кого свалить, там Адам на Еву, Ева на змея, змей на ежей, там ежи на мышей, мыши на червяков, червяки там еще на кого-то. Была такая картинка даже интересная. И, в принципе, возможно истолкование, что это собирательный образ. Но я думаю, что Адам — это таки конкретное совершенно лицо. И из этого не обязательно должно следовать, что мы все физические потомки Адама. Точно так же, как Библия называет всех верующих детьми Авраама, из этого никоим образом не следует, что мы физические потомки Авраама. Или Библия говорит, что все мы пребываем во Христе, физических потомков у Христа вообще не было. То есть речь идет о том, что как Авраам или Христос, Адам — это личность, которая приняла решение, определяющее судьбы множества людей. И в этом отношении Адам может быть конкретным лицом, и биологически он может не быть нашим общим предком. Точно так же, как Авраам является нашим предком в вере, он не является нашим биологическим предком для большинства из нас. То есть вопрос о том, является ли Адам вот в духовном плане родоначальником падшего человеческого рода, и происходим ли мы все биологически от одной особи, это два совершенно разных вопроса, которые не пересекаются.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Ну, а также в наших видеотрансляциях, Facebook, ВКонтакт, мы тоже читаем оттуда сообщения. Вот, в частности, Семен пишет, почему в Евангелиях по-разному описывается, кто первым пришел к гробнице? Одна Мария Магдалина, или Мария Магдалина с другой Марией, или Мария Магдалина с Марией и Соломеей, или обе Марии с Иоанной и несколькими другими женщинами? Был ли камень уже отодвинут в сторону, когда они вошли к гробнице? Или же все по всей вероятности... Или же, по всей вероятности, нет?
Ну, на самом деле, камень-то уже был отвален, в этом нет никаких расхождений. То, что разные имена называются женщин, там, собственно, противоречия нет. Просто там указаны, рассказчик концентрируется на разных лицах. Ну, это достаточно естественно. И в этом отношении Евангелия, они выглядят как любые другие воспоминания о пережитых людьми событиях. Любые вообще воспоминания о событиях, которые люди реально пережили, они будут расходиться. Так устроена человеческая память, так она функционирует, это неизбежно. Приводил этот пример, приведу его еще раз. Я как-то читал историю Петрашевцев, это Федор Михайлович Достоевский, он в юности оказался вовлечен в такой противоправительственный кружок. Их там арестовали, приговорили к смертной казни расстрелянием, вывели на расстрел, но в последний момент, значит, заменили каторгой. И вот это событие вспоминает сам Федор Михайлович Достоевский. Сохранились отчеты в газетах, сохранились официальные документы, сохранились воспоминания других участников. И все они расходятся. То есть посмотреть в деталях там, Достоевский в одном месте упоминает, что он стоял в ожидании смерти, и вот-вот его должны были расстрелять, и для него это очень яркий такой был опыт, который ему глубоко врезался в память, вот это переживание. По документам он должен был идти во второй очереди расстреливаемых, то есть он не стоял, не был привязан к этому столбу. Говорят, что народу было много, и народ как-то там реагировал на происходящее, на них смотрел. Посмотреть отчеты, вроде бы не должно было быть много народу, там выходит, что народу и не было. Один из приговоренных сорвал капюшон и сказал, что он намерен смотреть в лицо стволам, не боится. Не подтверждается эта информация в других источниках. То есть куча расхождений, причем даже у самого Достоевского, у него в двух местах он об этом пишет, и в двух местах он расходится. Тем не менее, нам в голову не приходит отрицать, что само событие было. То есть мы верим, что петрашевцы были, что их приговорили к расстрелу, и что в самый последний момент заявили, что расстрел отменяется, изменяется каторгой. Вот в этом мы все уверены. Нам в голову не приходит использовать расхождение в деталях для того, чтобы отрицать само повествование. И мы понимаем, что, конечно, это правда, да, вот это было. Мы на этом можем согласиться. Детали можно уточнять, да. В деталях, да, люди по-разному запомнили. Ну, так устроена человеческая память. Причем непосредственнейший участник Федор Михайлович Достоевский тоже это по-разному вспоминает в разные моменты своей жизни. Но нам не приходит в голову просто сомневаться, что само событие было. И мы твердо знаем об этом событии, что да, петрашевцев приговорили к расстрелу, вывели на расстрел, в последний момент заменили каторгой. В этом мы абсолютно уверены. И мы понимаем, ну, так работает человеческая память. Любое событие в истории, оно вот так вот участниками и вспоминается. Причем мы видим в истории петрашевцев расхождение гораздо более существенное, чем в повествовании Евангелия. И поэтому то, что Евангелие несколько по-разному описывают одни и те же события, это как раз свидетельствует об их подлинности, потому что так работает человеческая память, и так она работает во всех других случаях.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Михаила. Почему церковь против эвтаназии? Человек должен домучиваться до конца?
Нет. Значит, человек должен получать максимум обезболивания, которое ему может предоставить современная медицина. И когда речь идет об эвтаназии, речь-то не идет о том, что мучится человек или не мучится. Речь идет о том, чтобы человека умертвить. То есть церковь полностью поддерживает любые усилия медиков, направленные на уменьшение человеческих страданий. И я часто слышу такой карикатурный довод, что человеку полезно мучиться. Нет, конечно, церковь так не считает. Церковь считает, что человек может проявить смирение, долготерпение, упование на Бога перед лицом страдания, и вот это ему пойдет на пользу, а может не проявить. Тут это его личный выбор. Страдание может обернуться для человека только большим ожесточением, и он хуже себе только сделает. Тем более всего грех причинять страдания другим людям, потому что если мы имеем возможность облегчить человеческие страдания, этого не делаем, мы, несомненно, грешим против любви к ближнему. То есть никоим образом церковь не говорит, что мучиться хорошо, человек должен мучиться. Нет, конечно, человек должен получать максимум обезболивания, которое ему может быть предоставлено. Но эвтаназия — это совершенно другое дело. Эвтаназия — это не обезболивание. Эвтаназия — это умерщвление человека, заручившись его согласием. И тут у нас возникает огромная проблема, потому что сторонники эвтаназии говорят, человек может распорядиться своей жизнью. Он сам может вправе принимать решения относительно конца своей жизни. Проблема вот в чем. Человек, который находится в состоянии тяжелой болезни, он полностью зависит от окружающих. Гарантировать, что он добровольно принимает это решение, это по меньшей мере трудно. Понять, где начинается просто там информирование человека о такой возможности. Вот ты знаешь, ты легально можешь подписать бумагу, мы тебе легально сделаем укол, и ты легально, значит, умрешь и покончишь со всем этим. И где начинается давление? Например, человеку дают понять, что ты очень дорого всем обходишься, что ты уже всех утомил, что у нас путевка горит в Таиланд, мы тут собрались ехать, мы с тобой вынуждены сидеть. Жилплощадь пора освобождать. Где начинается давление не только психологическое, но и физическое. Человеку немножко запоздали с введением обезболивающих, чтобы ему так деликатно намекнуть. Человек находится в беспомощном состоянии, и довести его до состояния, когда он вам подпишет все, что угодно, нет ничего проще. Второй эффект от эвтаназии – это то, что как только в России будет введена эвтаназия, тут же кончатся любые проблемы с обезболивающими. У нас вот есть проблемы с обезболивающими, люди их стараются решить. Проблема связана с тем, что есть масса юридических рогаток, которые, по идее, должны воспрепятствовать продаже наркотических обезболивающих на страну, чтобы наркоманы их не скупали. И, понятно, наркотики, они жестко должны контролироваться, и поэтому очень сложно... Там врачи предпочитают их не выписывать, потому что врач может попасть вообще в тюрьму, когда его обвинят в том, что он без оснований выписал сильный наркотик. И есть, да, проблема просто с их закупкой, с их хранением. Это очень такая опасная все дело. И люди пытаются добиться того, чтобы люди получали нормальное обезболивающее. Все это трудно очень. И вот все эти проблемы, они решатся моментально, как только в России будет введена эвтаназия, поскольку, ну, можно будет сразу человеку сказать, ну, если вы невыносимо страдаете, ну, вот вам это направление на последнюю процедуру. Не хотите страдать, давайте мы с этим всем быстро покончим. И, как видно из опыта стран, можно сказать, более благоустроенных, чем Россия, эвтаназия сразу начинает расползаться. Сразу возникает такой скользкий склон, когда первоначально умерщвляют человека, который точно умирает, ничего с ним сделать нельзя, в этом все уверены, он мучается, обезболивание не получается, значит, ну, что делать? В этом крайнем случае там собираем консилиум большого количества врачей, там все они там рассматривают этот трудный случай, принимают решение, бах, там человека умерщвляют. А потом оказывается, что умерщвлять можно людей, которые вовсе не испытывают невыносимых страданий, а просто людей, которые пришли в большое уныние, что человека можно умертвить на основании сильной депрессии, там, которая долго не проходит, что можно умертвить человека на основании того, что вот был случай в Швейцарии, человек был музыкант и оглох, ему за 70 лет, он оглох, он пришел по этому поводу в большое очень уныние, и вместо того, чтобы утешить этого человека, его поддержать и как-то помочь ему найти какие-то стимулы в жизни, ему сказали, ну, отлично, и эвтаназировали. И случай недавно относительно там была женщина, у нее были чудовищные психологические проблемы из-за того, что ее отвергла мать. Она сделала так называемую операцию по перемене пола, это ей ничуть не облегчивое состояние, и она добилась, что ее эвтаназировали в Бельгии. То есть через какое-то время эвтаназировать начинают уже не людей, которые и так умирают, или там физически страдают, просто людей, пришедших в уныние. И оказывается, что эвтаназировать дешевле, чем возиться. И можете погуглить, набрать выражение «duty to die», что в Британии, например, там вот баронесса Уорнок открыто говорит, что люди, которые страдают деменцией, деменция – это болезнь, которая делает человека беспомощным, но не сопровождается тяжкими страданиями. Просто человек беспомощный, он нуждается в уходе, нужно вокруг него бегать, но он не страдает при этом, он не мучается, у него нет физических болей, что такие люди обязаны умереть, потому что они высасывают ресурсы системы здравоохранения и своих семей. И вот ситуация с эвтаназией, это когда вот вам, допустим, 70 лет будет, и к вам придут и скажут, что пора освобождать жилплощадь. А вы еще собираетесь жить до 90 еще, по крайней мере, учитывая успехи медицины. И эвтаназия создает ситуацию, когда вас могут легально выдавить из этой жизни. И это создает соблазн именно это и сделать. Как
у Пушкина в «Евгении Онегине», там этот молодой повеса, он сидит, вздыхает про себя, когда же черт возьмет тебя. Там он около больного родственника сидит и ждет, пока он помрет, наконец, чтобы получить наследство. И вот оказывается, этого дядю честных правил, его можно по-хорошему эвтаназировать и спокойно себе его наследство уже проматывать. То есть эвтаназия, она вызывает разрастание случаев ее применимости, и она порождает культуру смерти. Ну вот смотрите, например, прямо сейчас в Британии там мальчик маленький, Альфи Эванс его зовут, и у него какая-то очень тяжелая болезнь. Врачи в госпитале в Ливерпуле решили, что он умирает, и давайте ему дадим умереть. Давайте отключим ему поддержку. Его через аппарат искусственного дыхания, его на этом аппарате держали, аппарат отключили, а он берет и дышит сам. Уже, значит, 24 часа дышит. И, тем не менее, решают врачи, что он должен умереть. Врачи подают, родители подают в суд. Суд решает, что он должен умереть. Они подают в Международный суд по правам человека, суд решает, что он должен умереть. Итальянское правительство тут приходит на помощь и говорит, а давайте мы его к себе заберем в Италию, и в Италии его будем лечить. И британский суд говорит, нет, его нельзя забирать в Италию. То есть его уже готовы итальянцы, это не вопрос нехватки ресурсов, итальянцы его готовы забрать к себе, у себя лечить. Британский суд говорит, нет, потому что, какая у него интересная формулировка, в лучших интересах этого маленького мальчика, чтобы он умер. Потому что, ну, он живет и страдает. Хотя он не страдает. Нет никаких признаков того, что он страдает. Но вот эта культура смерти предполагает, что умереть лучше. И вот эта чудовищно абсурдная ситуация, когда там эти итальянцы говорят, давайте мы его заберем, будем у себя лечить. Это мы несем все расходы, вам-то ничего не стоит. А британцы говорят, нет, он должен умереть. Это вот порождение той культуры, которая начинается с эвтаназии. Поэтому позиция церкви такая, что человека нельзя активно приближать смерть. Нельзя ставить себе такую цель. То есть, в принципе, ситуация, когда человек умирает естественным порядком, наступает момент, когда его отключают от аппаратуры, наступает момент, когда нет смысла проводить реанимационные мероприятия. Это другой уже вопрос. Это такая, ну, серая зона, когда человек умирает от естественных причин, и надо решить, когда все-таки надо ему дать умереть. Но вот эвтаназия как активное умерщвление, это неприемлемо с христианской точки зрения, и это приводит к диким злоупотреблениям с любой точки зрения.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, Станислав. Сергей Львович, вот вам периодически, в том числе сегодня, задают вопрос, значит, противоречит ли религии науке. Вот вы отвечаете «нет», в частности, неделю назад, и не противоречит, значит, и приводите два аргумента. Первый, значит, европейская наука у нас во многом создана христианами. Второе, что среди современных ученых тоже есть верующие, в том числе христиане. Ну, вы знаете, к сожалению, ваши аргументы нельзя, так сказать, признать зачетными. Ну, во-первых, вера в Бога не является необходимой предпосылкой или условием для совершения научных открытий. Во-вторых, ну, не мне вам говорить, что не существует научных трактатов или статей научных, в которых религиозные суждения или догматы выступали бы в качестве неотъемлемых элементов в логической цепи доказательств. Вот. А реальные же причины совершенно научных открытий совершенно другие. Это, во-первых, природное любопытство, что мы наблюдаем у трехлетних карапузов, и практическая эволюционная необходимость. Вот объяснение того, почему некоторые ученые были или в настоящее время являются верующими, оно состоит в том, что они имеют, я бы сказал, такую вот непроработанную, нецелостную психику, потому что религиозность – это вера в авторитеты, а наука на концептуальном, по крайней мере, уровне нет. Но вообще, значит, вообще противоречие между наукой и религией – это противоречие между двумя формами общественного сознания. И вообще вот отвечать на этот вопрос о противоречиях между ними надо было бы, исходя именно из этого.
Хорошо. Мне кажется, вы смешиваете две вещи. Может ли атеист заниматься наукой? Может, конечно. Научный метод, он функционирует одинаково для верующего, для атеиста, для абсолютно кого угодно. То есть научный метод, он в этом отношении объективен. Но в основаниях научного метода лежат некоторые допущения, которые, вот в частности, научный метод предполагает, что наш мир, он познаваем для разума, и он рационально упорядочен. Что в основании этого мира лежит некая математическая структура. Это то, что один математик называл невероятной эффективностью математики. Или даже мистической эффективностью, там, uncanny. То есть вот такая ситуация, когда почему-то мы обнаруживаем, что мир, он рационально упорядочен, в нем есть математическая структура. Люди занимаются математикой, исходя из чистого любопытства. Люди выстраивают какие-то математические построения чисто у себя в головах, и потом оказывается, что эти математические построения, они описывают реальный мир за пределами наших голов. И вот для того, чтобы заниматься наукой, нужно верить в то, что мир упорядочен и разумен. И, как говорил Эйнштейн, который лично не был верующим, но он просто этот факт отмечал, что источник веры в то, что Вселенная упорядочена и постижима для разума, он лежит в религии. Что источник этой веры, он лежит в вере в разумного Творца. И, конечно, человек может практиковать науку, не будучи верующим человеком, сколько угодно. Но для того, чтобы заниматься наукой, мы должны верить в эту упорядоченность и рациональную постижимость Вселенной. То есть мы должны верить в то, что за Вселенной стоит логос. Это одно из противоречий атеизма, да. То есть когда люди превозносят науку и говорят, вот, мы тут открываем формулы математические, по которым работает Вселенная, и в то же время, когда задаешься вопросом, простите, ну откуда у Вселенной формулы? Откуда у Вселенной вот эта математическая упорядоченность? И говорят, да ниоткуда, ну просто есть, законы природы, просто есть вот эта математическая упорядоченность. Но для нас естественным образом эта математическая упорядоченность указывает на некий разум, который стоит за Вселенной. Но, в принципе, можно наукой заниматься, вот этот вопрос отложив в сторону, потому что это философский вопрос, а не научный. То есть, хотя, конечно же, ученый может быть атеистом, масса ученых атеистов, можно успешно заниматься наукой, будучи атеистом, не вопрос. Сами философские основания науки, они предполагают, что Вселенная упорядочена и постижима для разума. Что касается того, что там наука и религия — это две разные формы активности, ну, конечно, две разные формы активности. И, конечно же, действительно, ни в одном научном трактате не будет ссылок на промысел Божий. Потому что область наука — это вот такая область деятельности, которая занимается исследованием материи с точки зрения взаимодействия ее элементов. Ну, например, если вы спрашиваете у компьютерщика, что «а почему у меня скайп все время виснет?» А он вам говорит: «такова непостижимая воля Билла Гейтса и сработников его». Ну, вы ему, естественно, говорите, что на самом деле вы не справляетесь со своей работой. В данном случае я хочу, чтобы вы мне решили практическую проблему, чтобы у меня скайп не вис. А вы мне рассказываете про величие Билла Гейтса и его крайнюю гениальность. Это будет ответ не на тот вопрос. Вы можете исследовать, там, как работает Windows, как ликвидировать в ней неполадки, совершенно не вспоминая о существовании Билла Гейтса. Более того, если вы верите в то, что никакого Билла Гейтса никогда не существовало, Билла Гейтса выдумали эти реселлеры Windows, чтобы деньги брать с простаков, который якобы берет этот, на самом деле, Билл Гейтс, который сидит на вершине Microsoft, оттуда молниями поражает нелицензионных пользователей. А на самом деле Windows развилась в результате эволюции. Там сначала завелись глюки в первичном ДОСе, а потом, значит, это все эволюционировало до Windows. Человек может так верить, и он может вам успешно эту Windows чинить, потому что мы можем разбираться в Windows, совершенно не привлекая, не поминая при этом Билла Гейтса. Но, тем не менее, там Билл Гейтс и соработники его — это творцы этой Windows. Точно так же мы можем исследовать материальный мир и как его элементы взаимодействуют между собой, не привлекая при этом постоянно Господа Бога. Но это никак не опровергает реальности Творца.
У нас есть еще один вопрос, спрашивает Дитрих. Христос сказал: «Не судите». Почему христиане всех судят?
Значит, Христос говорит: «Не судите, не будете судимы, не осуждайте, не будете осуждены». Это суждение, которое относится к личностям. То есть мы не можем... Евангелие есть благая весть о прощении грехов. Человек, который сегодня пребывает в тяжких грехах, человек, который является безбожником и злодеем и там совершенно нравственно погибшей личностью, он может сегодня вечером покаяться. Вот Евангелие, оно о том, что благодать Божия, она может вот на этого человека свалиться, и он будет великим святым. И в церкви постоянно вот поминается, церковь очень любит эти истории про то, как человек был вообще там разбойник, там, или проституткой, или еще какую-нибудь жизнь проводил совершенно тут неблагочестивую, а потом он покаялся, пришел к Богу. Что никто из нас не знает, мы знаем только, что любой дурной человек, там, откровенный грешник, который вообще погряз и закоснел, он может сегодня вечером покаяться или завтра утром. И мы не должны ни над кем произносить осуждающего приговора, что этот человек, все, там, с ним покончено, он уже житель ада. Но мы можем и должны иметь суждение о поступках, о учениях, когда, например, нам говорят, не знаю, там, допустим, такие-то сорта меда излечивают рак. Мы можем иметь суждение об этом утверждении? Ну, наверное, мы можем. И, наверное, мы скажем, что человек, у которого обнаружен рак, должен бежать принимать химиотерапию, там, и делать операцию, проходить тяжелое, неприятное, болезненное лечение, которое может ему продлить жизнь на десятилетия. А вот мед ему, его совершенно не спасет. И человек, который его увещевает прибегнуть к меду вместо химиотерапии, он его губит. И мы должны прямо об этом сказать. Точно так же в религиозной сфере грех должен быть назван грехом, потому что грех убивает, грех разрушает человека. Когда человек, допустим, спивается, мы ему говорим: да не проблема, так и надо, ты не парься, что. А мы его убиваем этим. Мы должны ему сказать, что ты себя губишь, ты себя уничтожаешь. Или когда какие-нибудь, скажем, рекламщики будут говорить, там, наша водка не вызывает похмелья, там, понятно, что это... Мы должны сказать, что это ложь, так не бывает. И что это... Этиловый спирт, он есть этиловый спирт, его воздействие на организм уже хорошо известно. То есть одно дело, когда мы произносим суд над человеком, это нам запрещено. Очень дурной человек может покаяться. Мы знаем, что гонитель церкви, значит, Савву, стал великим апостолом Павлом. Но что касается каких-то лжеучений, что касается каких-то грехов, мы можем и должны иметь по ним суждение.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от слушателя. Что значит жить в Боге? Это часто думать о нем, оценивать им свои поступки, ощущать его присутствие. Как вы это понимаете?
Ну, Христос говорит очень конкретные вещи о том, что значит пребывать во Христе. Мы пребываем во Христе через веру. Вера проявляется в крещении. Все во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись в Евхаристии, едущий мою плоть, пьющий мою кровь, во мне пребывает, и я в нем. И в хранении заповедей. То есть, если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей. Ну и, конечно же, всему этому предшествует исповедание веры в Иисуса Христа как Сына Божия. Всякий, кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. То есть мы пребываем во Христе через веру, которая проявляется в крещении, Евхаристии, хранении заповедей.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Ангелины. Что ждет нераскаявшегося человека после смерти?
Я боюсь, что ничего хорошего. И Священное Писание нас постоянно увещевает, чтобы мы
отвергли грех, чтобы мы принесли покаяние до смерти, поскольку много предупреждений в Писании, что многие поищут войти и не возмогут, например, что смерть — это момент, когда подводятся итоги нашей жизни, и мы уже понимаем, как надо было, но мы не можем ничего исправить. Бывают, знаете, моменты, когда исправить ничего нельзя. Там, допустим, не знаю, там мужчина развелся с женой, и какое-то время они могут восстановить отношения, потом она вышла замуж за другого, и все. Она уже для него потеряна навсегда. И вот бывают моменты, когда наступает момент потерянности навсегда. Вот мы должны покаяться до того, как этот момент наступил.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Вопрос от Оли. Что лучше с точки зрения Бога, раздавать подросткам презервативы или пусть они умирают от СПИДа?
Ну, это ложная альтернатива, понимаете? Раздача презервативов, я не уверен, что она снижает вообще как-то, что она работает в этом отношении. И если посмотреть просто по статистике, кто у нас группа риска по СПИДу, это наркоманы, которые принимают наркотики внутривенно, прежде всего в России это самая большая группа, это проститутки и это мужчины-гомосексуалисты. Все эти три группы ничего не имеют против презервативов. У них никаких идейных возражений против презервативов нету. И если мы посмотрим, сопоставим, скажем, ну вот есть католическая церковь, у них есть запрет на презервативы. И как у нас вот ревностные католики, которые ходят в костел каждое воскресенье, что чаще болеют СПИДом? Ну вот как-то за ними этого совершенно не замечено. Поэтому я думаю, что вот проблема заражения СПИДом, распространения СПИДом – это проблема поведения. Далеко не все люди заражаются СПИДом из-за своего ошибочного поведения. Конечно, есть абсолютно невинные люди, там медицинская халатность или верная жена, у нее муж там изменял. Но тут, знаете, как с пьяной ездой, там гибнут не только пьяные водители, гибнут случайно подвернувшиеся люди, но результатом, но причиной является именно неправильное поведение вот этих водителей. Точно так же СПИД – это результат неправильного поведения. И когда там раздают подросткам презервативы, их поощряют к опасному поведению. Знаете, это вот как с программой снижения вреда для наркоманов. То есть людям раздают одноразовые шприцы, чтобы снизить заражаемость СПИДом. Ну, действительно, там же они заражаются, потому что колются одним и тем же шприцом, а если у них каждый раз новый шприц, то гораздо меньше вероятность заразиться. И если прийти и раздавать это в школах, то это будет выглядеть как поощрение употребления наркотиков. Если это раздавать людям, которые уже там на игле сидят, ну, не знаю, может, это кого-то спасет. Если раздавать презервативы людям, которые уже там являются проститутками или гомосексуалистами, возможно, это кого-то спасет. Но раздавать это подросткам, которые еще в это не вовлечены, я боюсь, тут негативный эффект, он сильно превысит позитивный. При том, что ну, у меня нет каких-то богословских возражений, принципиальных против презервативов. Я в этом отношении не католик, я не вижу, чтобы из Писания как-то можно было вывести прямой запрет. Но я просто думаю, что это не работает, и хуже того, это может сработать в противоположную сторону, поскольку это поощряет людей к поведению, которое, собственно, и приводит к заражению СПИДом.
Что ж, будем завершаться, у нас менее 30 секунд осталось, много вопросов еще пришло, и мы не на все успели ответить, оставим их на следующий эфир, так что, ну, встретимся ровно через неделю.
Большое вам спасибо за ваши вопросы, с вами всегда очень интересно, до свидания, всего вам доброго.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».